Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 августа, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, все в прямом эфире. С вашим участием вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм или даже звонить в студию напрямую. У нас нет предварительной модерации для звонков. Номер 7373948, код города 495. Смотреть и слушать нас можно в интернете. Три варианта. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Мы также смотрим за тем, как едет город. Прямо сейчас пятибалльные пробки. Яндекс обещает нам 4 часа пятибалльных пробок. И более серьезный с этой точки зрения час пик. В 6 вечера 6-бальные, в 7 вечера 7-бальные пробки. Но, как мы предполагаем, возможно, эти пробки будут даже более серьезными. Вчера, во всяком случае, так было. Что касается погоды, прямо сейчас в центре города идет довольно сильный дождь. Судя по карте, что-то подобное происходит почти на всей территории Москвы, впрочем, на северо-западе, как и на юго-востоке, туда ближе к Белой даче, к Люберцам, дождя нет и прямо сейчас. Напомню, серьезное изменение климата происходит прямо сейчас. Если вчера было почти 30 градусов, то сейчас в городе плюс 20, а на завтра нам обещают меньше, чем плюс 15. Две темы на ближайшие 20 минут – это смерть Михаила Горбачева и предложение Минстроя предложить списывать долги по ЖКУ по уважительным причинам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вчера на 92-м году жизни умер первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Как говорят в таких случаях, он скончался в Центральной клинической больнице после тяжелой продолжительной болезни. Он был у власти на самом деле не так много, уже посчитали, около 6 лет, а последние 30 лет у власти не был. В 90-м году он был лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада. Решение об организации государственных похорон Горбачева пока не принято, сказал пару часов назад Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Вот его слова, он отвечал на вопрос журналистов о том, будет ли принимать участие в похоронах Горбачева Путин. Цитата. «Пока сложно сказать, как будет проходить процедура похорон. Все зависит от пожеланий родных и близких. Скорее всего, похоронят Горбачева рядом с его супругой Раисой Горбачевой на Новодевичьем кладбище». Об исторической роли Горбачева тем временем все говорят. Владимир Шиповалов к нам присоединяется. Он заместитель директора Института истории и политики в МПГУ. Он политолог. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, когда можно будет говорить об исторической роли Горбачева, или это можно делать уже сейчас?
Конечно, должно пройти некоторое время, несколько десятков лет, для того, чтобы была, так сказать, более объективная оценка. Но уже сейчас мы можем сказать, что уже дать оценку нашу, и нужно подчеркнуть, что Михаил Сергеевич человек эпоха, и его уход закрывает эту эпоху, эпоху очень трагичную и драматичную для нашей страны, и нужно признать, что Горбачев пытался реформировать Советский Союз, и его наследие является сложным, противоречивым и неоднозначным. С одной стороны, нужно сказать о достоинствах. Это, конечно, то, что благодаря Михаилу Сергеевичу произошло разрушение железного занавеса, окончание холодной войны, демократизация российского общества и права и свободы, в том числе политические, гражданские, экономические права и свободы, свобода совести, свобода передвижения, свобода слова – это то, что навсегда останется с нами, и, безусловно, мы должны признать, что Михаил Сергеевич сыграл важную роль в данных преобразованиях. С другой стороны, конечно, нужно отметить, что целый ряд ошибок, допущенных командой Горбачева, привели к серьезным трагическим последствиям, в том числе распад Советского Союза, конфликты, которые имели место еще в Советском Союзе, имели продолжение в постсоветский период, в том числе вооруженные конфликты. Мы все по-прежнему переживаем ту эпоху, которая началась с распадом Советского Союза, и весь тот драматизм, который сопровождает эту эпоху. И, конечно, нужно отметить то, что курс, внешнеполитический курс, избранный Михаилом Сергеевичем Горбачевым, не учитывал в полной мере реалии, существующие на международных отношениях, и был во многом наивным. Это фактически привело к тому, что Запад усилил свои позиции за счет ослабления позиции России. Нашей страны произошла экспансия НАТО на восток, и те отношения, которые складывались на международной арене в эпоху Горбачева, они та добрая воля, жест доброй воли, который Михаил Сергеевич адресовал всему миру, он оказался не востребован Западом, поскольку Запад оценил данный жест доброй воли как проявление слабости. И слабости Советского Союза, и привел к существенному, это привело к существенному ослаблению позиций нашей страны. В то же самое время хочу подчеркнуть искренность Михаила Сергеевича и его умение признать ошибки, которые были совершены. И, наконец, последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание, то, что Михаил Сергеевич всегда был гражданином своей страны, патриотом, и в последние годы, находясь в отставке, поддерживал и радовался курсу на возрождение страны, усиление ее позиций, на восстановление обороноспособности, на вхождение Крыма в состав Российской Федерации, это дорогого стоит, и это мы должны помнить.
Скажите, вот когда вы говорили о жестах доброй воли в 80-е годы, которые были восприняты как признак слабости, многие говорят, что это были не жесты доброй воли, а это и было признаком слабости, просто иначе Советский Союз ввиду экономической и военной ситуации вести себя тогда и не мог.
Ну, я думаю, что здесь это не совсем так, и были допущены целый ряд стратегических ошибок, которые привели к тому, что система договоренностей, достигнутых Западом, она была односторонней. Достаточно вспомнить о бустном соглашении о нерасширении НАТО на восток и о тех трагических, драматических последствиях, которым, собственно, это соглашение привело. Не согласен с тем, что у Советского Союза не было выхода, и что те социальные и экономические сложности, которые кризисные явления, которые были в этот момент времени, носили необратимый характер.
Хорошо. Тогда еще один вопрос. Просто у нас еще много вопросов по этому поводу. Еще один вопрос. Вы говорили про команду Горбачева, которая, возможно, допускала ошибки. То есть это все-таки не только один Горбачев. Сегодня Николай Рыжков, который был председателем Совета министров при Горбачеве, сказал, что Горбачев – разрушитель Советского Союза. Рыжков – второй человек, при этом говорит, что Горбачев разрушал Советский Союз. Такое может быть?
Да, безусловно, и позиция Николая Ивановича, она существенно отличается от позиции Михаила Сергеевича, это, в общем-то, известный факт, и Николай Иванович постоянно об этом говорит, и со многими решениями и действиями Горбачева он был не согласен, но нужно учитывать тот факт,
работал. Ведь работал и был вторым человеком в стране.
Да, но нужно учитывать тот факт, что все-таки советская система предполагала тем более система позднего Советского Союза, предполагала коллективные решения, и поэтому за те решения, которые принимал Михаил Сергеевич, конечно, несет ответственность и Политбюро ЦК КПСС, и те люди, которые его окружали, и которые участвовали в принятии этих решений. Помимо председателя Совета министров, конечно, нужно выделить и министра иностранных дел Эдуарда Амвросевича Шеварднадзе, который сыграл важную роль в тех или иных действиях внешнеполитических. Конечно, Александра Яковлева, как человека, который определял идеологический вектор реформ и, в общем-то, действия которого играли зачастую очень серьезную роль и, возможно, существенно большую роль, чем позиции председателя Совета Министров. Нужно вспомнить, конечно, и позиции других лидеров, окружавших Михаила Сергеевича как в начальный период перестройки, так и в последнее время, в последние годы. И, конечно, было бы излишним упрощением считать, что решение принимал один человек, даже несмотря на то, что Михаил Сергеевич ввел пост президента страны и в какой-то степени в последней фазе существования Советского Союза это, конечно, приводило к определенному уходу от принципа коллегиальности, но, тем не менее, все равно было бы неправильно, так сказать, все достижения и неудачи списывать только на фигуру Горбачева.
Спасибо, Владимир Шиповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Политолог был с нами на прямой связи сегодня в 5 вечера. Программа «Своя правда», конечно, о Горбачеве. «Один человек не может такую страну завалить», пишет Руслан Дрокин через Телеграм. Виталий говорит, допустим, Советский Союз разваливал Горбачев и его команда. А где был тогда советский народ, власть рабочих и крестьян? Почему народ-то его не остановил? Григорий, а если бы Горбачев перестройку не затеял, то мог бы до вчерашнего дня быть генеральным секретарем ЦК КПСС. Многие, кстати, об этом говорят, что он, в общем, по сути, сам отдавал власть. Но это очень спорная история. К тому времени, когда Горбачев начал терять власть, все вообще было по-другому. 17-й пишет, что когда увидел Горбачева в 85-м по телевизору, сразу все понял, расстроился и стал работать спустя рукава. Многие, кстати, утверждают, что все проблемы от того, что люди работали спустя рукава и до 85-го года. 7373948. Телефон прямого эфира. Народ не мог поверить, что в телевизоре враги, пишет 693-й. Да что вы, Юлия, сегодня настолько прямо выливают ушатов и нападок в связи с развалом. А может быть, нам было нельзя не избежать разрушений для нового развития? У нашей страны были времена и похуже. Пусть лучше скажут, что они вопреки разрухе достигли. Дальше. Панк 13-й. Окончание холодной войны и железного занавеса в связи с устранением одной из сторон. Денис 100-й полагает, что это трусость. Переживал, говорит, первый Майдан в Баку в 89-м году. Многие говорят и о том, что Горбачев во многом позволял истории идти, как она планировала идти. Другой вопрос, мог ли он как-то этому противостоять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Я с 81 года работал на Азии. Вот, и все эти события, конечно, проходили на глазах, я был сейчас в сознательном возрасте. Могу сказать одно, вот лично мое мнение, то Горбачев это просто мелкая фигура, которая абсолютно не способна была руководить такой огромной страной, как Советский Союз.
Там была какая-то эта другая фигура?
Не знаю, как я могу сказать. Я работал на руднике начальником участка, не могу сказать. Угу. Но то, что я видел Горбачева, это человек, который был человеком рекламы, человеком говорильней, человеком внешнего, так сказать, внешнего эффекта.
Ну, хорошо, Горбачев не хорош, а кто хорош?
Ну, слушайте, еще раз повторю, если бы я в то время работал бы в правительстве или в политбюро, я бы знал...
Не, ну вы кого-то других начальников тогда видели?
Ну, сейчас историки говорят, называют фигуры. Зачем я буду за них говорить? Они называют другие кандидатуры. Нет,
я-то говорю за вас, вы же говорите про Горбачева на основе собственных ощущений. 7373948, Анна, да.
Здравствуйте. Игорь Викторович, я сегодня посмотрела в соцсети, что ребят в телефонах. Там такой вал ненависти. Я-то все-таки очень хотела попросить всех оставаться с людьми. Я тоже не пытаюсь чувств добрых Михаила Сергеевича, но давайте все-таки людьми останемся. Я познакомилась с Михаилом Сергеевичем в сентябре 52-го. Он был заместителем секретаря комсомольской организации факультета нашего. Мы уже через месяц, он на год позже меня заканчивал. А секретарем был Лукьянов Анатолий Иванович, покойный. И вот самая плохая черта у Михаила Сергеевича – царство его небесное. Вот как в те давние годы он пытался свою вину свалить на кого-то и уйти от ответственности, так это с ним прошло через всю его политическую карьеру, по крайней мере, московскую. Что Баку, что Грузия, что Сумгаит, что Вильнюс. А в Вильнюсе вообще было предательство, когда он предал ребят, которым отдал, сам же отдал приказ. Вот это вот, на мой взгляд, самая плохая черта у Михаила Сергеевича.
Спасибо. 7373948. Огнев пишет: я родился при Путине, но мои дедушки и бабушки рассказывали, что при Горбачеве полки в магазинах были пустыми, сахар, масло, водка по талонам. Даже у нас в богатом нефтегазовом ХМАО люди жили не очень хорошо. Но надо вам добавить тогда, дедушки и бабушки рассказали вам, полки в магазинах были пустыми во многих регионах Российской Федерации, как минимум, еще до Горбачева. 7373948. Да, нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вы знаете, я очень хорошо помню эти времена, когда Горбачев появился в политике. Ему было такое доверие от народа, ему так верили. И вот всему, что он говорил, да, начать, углубить, вот это все. Хоть это были пустые слова в какой-то степени, но до такой степени народ поверил и хотел идти за ним, и потерпеть там какое-то время, и все. Я вот вспоминаю, были, вы тоже, наверное, помните, всегда в передаче «Время», стоит Горбачев, и вокруг него толпа.
Скажите, женщины. Вот для вас, как вы это объясняете, почему поверили? Да, что Черненко что-то иначе говорил как-то до этого?
А что он говорил из больницы? Вы вспомните.
Хорошо, Андропов.
Вот Андропов, да, это было время такого, знаете...
Там же все очень быстро происходило. Только что Брежнев говорил, потом немного Андропов, потом... И тут Горбачев заговорил, и ему поверили. Почему?
Ну вот, вы знаете, мне кажется, народ так устал от всех вот этих вот пертурбаций говорильных, да, и ничего не делания, что вдруг как бы вот человек пошел в народ, он стал говорить с простыми людьми. Это очень важно для вот избирателей нас, да, и мне кажется, вот этот момент, вот я же говорю, такое доверие было, и так не оправдать его, просто, тут уж я не буду, конечно, говорить.
Вы полагаете, он мог бы оправдать его?
Нет, думаю, что нет, как потом выяснилось, нет, ну вот, не политик, потому что... Не
а
политик.
Вы полагаете, кто-то другой на его месте мог бы такое доверие оправдать?
Сложно сказать, потому что время-то было очень такое тяжелое.
Об этом и речь.
Политиков тоже, да, сложно. Но я думаю, что... Вот почему-то мне кажется, что Владимир Владимирович Путин смог бы.
Спасибо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сегодня сказал, что решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято, и вопрос будет обсуждаться сегодня.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минстрое предложили списывать долги по ЖКУ по уважительным причинам. Ведомство разработало проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подразумевается списание задолженности, если есть уважительная причина. «Известия» сегодня пишут об этом, ссылаясь на письмо Минстроя в ассоциацию компаний, которые обслуживают недвижимость. Среди уважительных причин при этом предлагается иметь в виду стационарное лечение, смерть близких родственников и невыплату зарплаты. Насколько это изменит ситуацию с долгами? Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора в Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ, ЖКХ-контроль. Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, в Минстрое предлагают списывать долги по уважительным причинам. Как вам список уважительных причин, прежде всего? А во-вторых, насколько это вообще поможет проблему решать?
Слушайте, на самом деле, вы знаете, вот что касается коммунальных услуг, да, то есть давайте разграничивать. У нас с вами есть там условно такие три большие группы услуг. Это жилищные услуги, это коммунальные услуги и это у нас капремонт, да. В случае с коммунальными услугами, если у вас не стоит счетчик и если у вас отсутствует техническая возможность установить этот счетчик, то тогда в случае отсутствия вас там в течение там 5 дней и более, да, ну мы обращаем, там, вспоминаем про стационары, вы и так можете получить перерасчет за коммунальную услугу. Если у вас стоит счетчик, то, соответственно, если вы им не пользуетесь водой, то он у вас условно там ничего и не накрутил. Что касается жилищных услуг, ну, вы знаете, здесь, наверное, все-таки лучше двигаться в сторону адресного субсидирования. Почему? Потому что, несмотря на то, что человек отсутствует там по своему постоянному месту проживания, дом от этого обслуживать не перестают. Не перестают мыть лестничные клетки, не перестают гореть свет там, в местах общего пользования, не перестают там подметать придомовую территорию. и так далее. Да, ну, с одной стороны, может показаться, что действительно человека нет, он вроде как эти услуги не потребляет, то есть почему он должен за это платить? Но здесь, наверное, все-таки говорить о том, что давайте мы не будем там рассчитывать, не будем зачитывать эти услуги ему, да, в результате возникает вопрос, а тогда кто будет оплачивать эти услуги? Другие собственники? Ну, вы знаете, у нас в жилищном кодексе есть положение о том, что мы платим пропорционально площади, которую занимаем. Поэтому здесь, наверное, лучше все-таки говорить не о том, что вот мы там безальтернативно там предъявил документы и, значит, соответственно, там как-то ему там эти долги простили, а в том, чтобы, возможно, компенсировать в виде субсидии. Ведь сейчас у нас субсидия предоставляется там по норме представления, насколько я по социальной норме по количеству метров, которые он должен владеть. Но давайте это сделаем там на полный размер условно его квартиры, да, то есть мне кажется, вот надо в этом направлении.
Подождите, но это же тоже кажется не очень справедливо. Если у человека слишком большая квартира, пусть он тогда ее продает и погашает эти долги.
Согласен, есть и такой вариант, но с другой стороны, тогда мы не будем перекладывать обязанность по оплате услуг за отсутствующего человека на других граждан, потому что фактически, если его нет, уборщица от этого приходить не перестанет, да, и она не будет убирать меньше там на 3 квадратных метра, она будет убираться так же, как она убирается.
Спасибо. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора в Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ, ЖКХ-контроль. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, есть предложение Минстроя списывать долги по ЖКУ по уважительным причинам. Есть вопросы в связи с этим предложением, что вы думаете? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Григорий из Санкт-Петербурга тут же придумал вариант, при котором, как кажется, выхода нет. А ДУМ, к примеру, от трамвайного парка, а всем в трамвайном парке зарплату задерживают. Действительно, совершенно непонятно, как из этой ситуации выходить. Но мы же предполагаем, что вот таких вариантов будет крайне мало. И в основном варианты совсем другие. Мы помним, что долги по жилищно-коммунальным услугам в стране достаточно высоки. Как, с вашей точки зрения, можно выйти из этой ситуации? Все попытки так или иначе списывать долги, об этом только что говорил Андрей Костянов, так или иначе приведут к варианту, при котором мы с вами, которые долги не допускаем, будем платить просто больше за себя и за того парня, у которого долг. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, во-первых, открывается невероятное поле для коррупции, потому что получить справку о том, что ты лежал в больнице, это не такая уж большая проблема.
Ну, вообще там, никакой.
Да,
если лежал.
Близкого родственника, конечно, чуть сложнее, но, в принципе, я думаю, то... А вот по поводу задержки зарплаты, так это вообще у нас полстраны получает неофициальный доход. И как бы как там быть? Ну, в общем...
Нет, подождите, если они не получают неофициальный доход, значит, и справка у них будет неофициальная, значит, вариантов у них нет.
Ну да, получится, что у нас часть общества окажется лишена этого права. Что, в общем-то, как-то странно. Поэтому, мне кажется, мертворожденная идея абсолютно. И единственный способ привести всю эту сферу к какому-то нормальному функционированию, это надо сделать два шага. Во-первых, жестко забороть там коррупцию. И второе, приучить людей бережно относиться к ресурсам. Потому что у нас все очень дешево. Дешевая вода, дешевое электричество, дешевое отопление. И мы к этому относимся наплевательски. Вот, и как, пока мы не начнем это все беречь и экономить...
Леонид, то есть вы предлагаете, чтобы зимой в квартирах было не +25, а +23, а окна были заделаны?
Не так. Я предлагаю, чтобы когда мы чистим зубы, мы не оставляли кран включенным на полную мощность, а, например, как делают, если вы посмотрите американские фильмы, даже очень обеспеченные люди в США, например, и в том числе мои знакомые, набираешь стаканчик водички, чистишь зубы, споласкиваешь, и вот ты только один стаканчик.
Зачем потратил, в кино смотреть? Я сам так делаю. Ведро. Спасибо. Закончили эту тему. Пока решение не принято. У нас много сообщений на YouTube-канале по поводу того, что, конечно, все было до Горбачева прекрасно. Пришел Горбачев, и товары пропали с полок. Валентин Рокчеев пишет, что, мол, вы здесь не правы насчет при Горбачеве полки опустили. Возможно, у вас, Валентин, и ввели талоны при Горбачеве. У нас талоны вводили при Брежневе. И это тоже надо иметь в виду. Это исторический факт, с которым довольно сложно спорить, даже если вам кажется, что в 80-е годы я, например, ничего не мог видеть, потому что под стол пешком ходил. Мне было довольно много лет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Среда, 31 августа, 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, следим за московской погодой, московскими пробками. В центре города продолжается дождь. Как предполагается, это будет длиться еще минут 20 примерно. Пробки пятибальные. Как предполагается, они будут такими весь день до вечера, в 6 вечера. Шестибальные пробки в 7 вечера. Пробки в 7 баллов возможны. У нас две темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. Банки отказали в кредитных каникулах на половине обратившихся. Это данные Центробанка. Чем это объяснить? Первая тема. Вторая тема тоже требует объяснений. В Минздраве не увидели оснований для перехода в России на удаленную работу из-за коронавируса. Количество зарегистрированных больных коронавирусом продолжает расти. Но вот теперь в Минздраве говорят, это не основание для того, чтобы переходить на удаленку. Почему? Прежде были основания, когда росло количество заболевших, а теперь нет. Поговорим минут через 10. Поговорим в прямом эфире вместе с вами. СМС-портал, Телеграм, прямой эфир. С точки зрения телефонных звонков 7373948, код города 495. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Неизбежно сегодня, так или иначе, будем вспоминать горбачевские и догорбачевские времена. Михаил Горбачев умер. Сегодня в программе «Своя правда» будет спор на эту тему. А пока тоже вот люди пишут, пожалуйста, теперь про дефицит, который специально устроили в 80-е годы, да и антиалкогольная борьба тоже была инициирована неспроста, продолжает человек писать о чем-то своем. Мы говорим о том, что проблемы были и до Горбачева. Если вы готовы согласиться с тем, что антиалкогольную кампанию и дефицит специально устроили еще в конце 70-х, тогда разговора нет. Но, впрочем, это разговор, который мы наверняка будем вести еще много лет. Ваше сообщение. Сегодня была... Так, подождите. Юлия говорит. Сегодня была новость, что банки не дали каникулы половине обратившихся к ним граждан. Так же будет и здесь. Или по выплатам на детей, мол, всем школьникам, а потом выяснилось, что не всем, а только льготникам придумают здесь ограничения. Ну вот, давайте об этом говорим. Первая тема для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, данные Центробанка. Банки отказали в кредитных каникулах половины обратившимся. Заемщики получали отказы в период с марта по июнь. 44 кредитных учреждения. Данные Центробанка, напомню, 1 230 000 заявлений от граждан по реструктуризации кредитов. Еще раз напомню, речь идет о людях, которые кредиты получили и теперь просят реструктурировать эти кредиты. Положительное решение приняли по 531 000 обращений. Это данные Центробанка. Спрос на реструктуризацию при этом в 2020 году, говорят, был даже выше. Основная причина для отказа – непредоставление документов, которые подтверждают ухудшение финансового состояния клиента. Удивительное объяснение. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА», к нам присоединяется. Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если верить опубликованной сегодня информации, люди приходят, требуют реструктуризации кредитов, даже не попытавшись как-то доказать, что у них есть проблемы с финансовым состоянием?
Я думаю, здесь речь идет не о том, что они не пытаются. Скорее всего, просто их аргументы не удовлетворяют по какой-то причине банки.
Можно ли говорить о том, что новые требования у банка?
Как-то неправильно свой доход. Или не предоставить необходимого количества бумаг, или необходимого качества бумаг. Возможно, даже придирки со стороны банков. Такое тоже не исключается.
То есть нельзя заранее сказать, что есть четко определенный список документов, которые ты должен предоставить, чтобы доказать, что твое финансовое состояние стало хуже?
По сути, да. Потому что у всех разные виды доходов, и не все работают в белую. Вот. И часть людей получают зарплату в конвертах. Если, например, они этой зарплаты лишатся, то доказать это будет сложнее, чем если были бы официальные документы.
Скажите, с вашей точки зрения, почему спрос на реструктуризацию кредитов в 2020 году был выше, чем сейчас? Как кажется, сейчас хуже ситуация?
На самом деле сейчас меньше, потому что, скажем так, проблема ковида, она несколько отодвинулась на второй план. Вот, то есть люди каким-то образом привыкли, что ли, к ситуации с ковидом. То есть кто-то нашел новые источники дохода, кто-то договорился об удаленке, кто-то еще что-то сделал.
С вашей точки зрения, ситуация с реструктуризацией кредитов будет более сложной дальше?
Это зависит от массы обстоятельств, в том числе влияние внешних факторов на экономику России. То есть если вдруг там внешние санкции окажут какое-то негативное влияние на экономику, то люди будут терять работу, и, соответственно, да, спрос возникнет, спрос увеличится.
Вот это сегодняшняя история, когда Центробанк подводит такие итоги работы банков с запросами на кредитные каникулы, потребует каких-то изменений, приведет к каким-то изменениям в условиях?
Ну, если мы посмотрим в прошлое, мы увидим, что Центробанк достаточно оперативно в прошлом реагировал на изменения ситуации, вводил какие-то новые критерии оказания поддержки.
Так же может быть и тут.
Да, скорее всего, так и будет.
Один из наших слушателей спрашивает, а вот если я самозанятый, как я могу подтвердить, что заработок стал ниже?
Я думаю, что помогли бы, например, во-первых, по-моему, они готовят декларации тоже.
Ну да.
Вот, я думаю, что подготовка такой декларации, она будет официальным документом, как минимум. Ну... Вот, плюс можно показать обороты по счетам, и показать, что, допустим, там 3 месяца назад доходы были по счетам такие-то, проходили выплаты, а сейчас они стали другими, они уменьшились.
Ну и по поводу... Да-да-да, зарплаты в конвертах, вы сказали. И вот тут же, естественно, люди спрашивают, подождите, им же кредит давали на эти зарплаты в конвертах, и как-то это можно было учесть, а тут, получается, учесть уже нельзя.
Да, именно так.
Но это проблема.
То есть, ряд банков, они кредитовали под доходы, которые были получены, в кавычках, по форме банка. То есть человек заполнял некую справку банку, не являющуюся официальным документом за пределами банка. Банк как бы ему верил. Под это дело давал кредит.
Спасибо.
Возможно, по таким оформлениям были повышенные ставки за риск.
Ну, это, ну, понятно. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт.РА», был с нами на прямой связи. Андрей говорит, если кому надо, важно это. В предложении для самозанятых вы всегда можете взять справку о доходах по месяцам. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Банки отказывают в кредитных каникулах половине обратившихся. Есть ли среди наших слушателей люди, которые с марта по июнь, вот в данный момент мы последнее время... исследуем, потому что именно эти данные приводит Центробанк. С марта по июнь вы обращались в банки с запросом о кредитных каникулах. Что у вас получилось? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Максим зовут. Смотрите, я в марте брал кредит под 19%. И буквально 3 недели назад мне его рефинансировали под
9%. Что для этого вам пришлось сделать?
Да ничего, просто как бы, там смотрите, там, как я понял, я вот с менеджером банка разговаривал, что вообще все это рассматривает компьютер, то есть у меня просто за последние 1.5 месяца был огромный доход, там, допустим, ну не то, что огромный, а 400 тысяч мне пришло на зарплатную карточку, да, и, соответственно, они вот это мое заявление рассмотрели положительно. А до этого я 2 раза пытался рефинансировать, когда Центробанк уменьшал вот эту ставку. Вот, мне отказывали, а вот когда 400 тысяч пришло на карточку, они сразу прям без проблем, прям в течение получаса положительно все, и под 9,5 мне его рефинансировали от 19.
Спасибо. 7373948. Алексей Морозов утверждает, что самозанятым кредиты дают с большим скрипом. Но мы сейчас не о выдаче кредитов, а о рефинансировании кредитов. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. У меня кредит в одном банке, крупная сумма. Хотел взять кредит на каникулы по состоянию здоровья. Мне врач отправил на лечение на 2 месяца. Банк отказывает, потому что у меня нет справки о том, что мой доход снизился. Это единственная справка, по которому могут сейчас взять кредитные каникулы.
А почему у вас нет такой справки?
Потому что у меня доход не снизился, зарплата такая же и осталась. Мне просто, я 2 месяца взял отпуск, чтобы поехать по состоянию здоровья, пройти лечение.
Но подождите, вы же понимаете, что именно это должно быть обязательно. Тогда, то есть, а вдруг дадут? Я понимаю, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, телеграм говорит МСК-бот, Виталий рассказывает. Мне вот наоборот, смс-ки предлагают сообщение, чтобы я кредит взял, даже какую-то комфортную процентную ставку предлагают. Да, еще раз. Безусловно, это так. Кому-то дают кредиты нехотя, кому-то предлагают кредиты без конца. Мы говорим о тех, кто уже взял кредит и теперь по определенным параметрам вынужден просить о реструктуризации. Вот сегодня Центробанк объявил, каждому второму в такой просьбе отказывают банки. Основная причина для отказа заемщиков – это не предоставление документов, которые подтверждали бы ухудшение финансового состояния клиента.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Самый громкий, самый долгий и самый, судя по всему, бесконечный спор по поводу того, когда и какие талоны были в Советском Союзе. У нас на YouTube-канале, заходите, YouTube-трансляция «Говорит Москва», информационный день с Волгиной и Будкиным. Вот там сейчас в чате такое идет. Теперь там люди пишут о том, что при Брежневе талонов не было. Были талоны при Брежневе, и если вы зайдете в интернет, то вы довольно легко найдете и фотографии этих талонов, и города, в которых эти талоны были, и на что конкретно эти талоны вводили. Но если вы не хотите этого знать, вы, конечно, знать этого не будете. Вот, например, Валентин пишет, при Брежневе талонов не было. Были талоны, вот у нас, например, в Новосибирске талоны были в 82-м году, это были талоны на масло животное и колбасные изделия. В Минздраве не увидели оснований для перехода на удаленку в Российской Федерации из-за COVID-19. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в разных регионах страны значительно отличается, сказал главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов. С июля рост заболеваемости он признает, но оснований для повторного введения перевода на дистанционную работу и обучение, сказал Чуланов, в настоящее время нет. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья и кандидат медицинских наук, к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте. Алло. Алексей Владимирович. Не получилось. Попробуем перезванивать. 7373948. Телефон прямого эфира. Может, и раньше оснований не было. Совершенно справедливо задается вопросом. Теперь панк 13. 7373948. Телефон прямого эфира. Чуланов, напомню, это главный внештатный специалист ведомства по... ведомству Минздрава имеется в виду. По инфекционным заболеваниям. Он говорит, что соблюдение масочного режима обязательно в медицинских учреждениях, в учреждениях социального обслуживания, там, где пациенты круглосуточно перебывают, а вот в других местах нет, не надо. Попытка номер два. Алексей Куриный. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот вы можете нам объяснить, значит, раньше было, был рост заболеваемости, и нам говорили, это основание для перехода на удаленку. Теперь тоже рост заболеваемости, и нам говорят, а оснований для перехода на удаленку нет. В чем разница?
Ну, многое изменилось за прошедший год или там даже за два года. Ну, первое, наши знания значительно, скажем так, улучшились в отношении вируса. Второе, поменялся штамм вируса. Нынешний уже не столь опасный. Количество осложнений и тем более количество летальных исходов в разы меньше. Ну и третий момент, пересмотрены некоторые эпидемические, скажем так, правила, которые до этого применялись очень жестко, то, что касается учебных заведений. Поэтому сегодня это не исключено, что будет переход на удаленку, но для этого должен быть превышен определенный эпидемический порог, и это будет не тотальный переход, а, скорее всего, там, классами там, или школами, если уж совсем будет дело плохо.
То есть, грубо говоря, это другой ковид? По сути, это другой ковид.
Это вариант гриппа. Да, это совсем другой ковид.
На сегодняшний день уже можно как-то пытаться прогнозировать, что будет с ковидом этой осенью? Просто прежде говорили, что все начнется где-то с началом учебного года. Мы явно столкнулись с этим намного раньше.
Ну, мы выходим на пик, на гребень волны. Учебный год — это плюс 30% к количеству инфицированных. Поэтому, я думаю, где-то в течение ближайшей недели мы на этот пик заберемся и потом начнем с него медленно-медленно сползать.
Так быстро, в течение ближайшей недели?
Выходим, а потом медленно с него сходим, да.
Каковы, с вашей точки зрения, рекомендации по поведению в этих условиях?
Ну, рекомендации те же, все-таки избегать массового скопления, ненужного массового скопления, побольше бывать на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях. Если человек боится за свое здоровье, либо там есть какие-то хронические заболевания, я не исключаю, что ношение маски в таких вот замкнутых пространствах, пространствах, в тесных помещениях вполне будет уместно.
Замкнутое пространство, вагон метро тоже?
В том числе, если у вас хроническое заболевание, если у вас есть необходимость куда-то ехать острое, я думаю, в вагоне метро можно будет одеть маску. Пока добровольно, пока без каких-то там принудительных вариантов со стороны органов соответствующих.
Вы сказали, что это теперь похоже на грипп. Совершенно известно давным-давно, что вакцинируются от гриппа далеко не все. Значит ли это, что в нынешних условиях вакцинироваться от ковида тоже совершенно не обязательно?
Ну, я думаю, модель поведения, она одна и та же. Вопрос не в обязательности, вопрос в дисциплинированности наших граждан. Да, от гриппа половина не, скажем так, не вакцинировалась. Я думаю, приблизительно так же будет и по вакцине ковида, если не хуже, учитывая разного рода перегибы, которые до этого были.
А, учитывая, что обычно осенью вакцинируются люди от гриппа, те, которые, каждый второй, кто вакцинируется, то что это получается? В этом году вакцинироваться надо как минимум два раза отдельно от ковида, отдельно от гриппа?
Ну, по общим правилам, да, так и будет. Возможно, сделают общую вакцину, но пока такой вакцины нет. Поэтому и от гриппа, и от ковида две вакцины.
Должна ли быть какая-то временная разница между приемом этих вакцин?
Ну, ученые уже сказали, что это должно быть минимум две недели между ними. Поэтому, я думаю, разведут.
Но пока, то есть разведут, то есть нам все расскажут.
Да, безусловно, все расскажут. И я думаю, для россиян это будет таким же привычным явлением, как та же вакцинация от гриппа, которую мы уже проходим, если не ошибаюсь, десятка-полтора лет.
Но при этом каждый второй этого не делает, учитывая то, что мы только что с вами обсуждали.
Каждый второй этого не делает, либо халтурит, либо каким-то образом фиктивно это делает. Но, скажем так, соответствующие органы закрывают на это глаза, и общий эпидемический фон, количество осложнений, а тем более смертей, позволяет это делать на сегодня.
Алексей Владимирович, ну когда вы так говорите, вы же понимаете, что вы говорите для людей, которые отрицают ковид. Вот, пожалуйста, вам 693-й пишет, так это и был грипп, это кому-то пришло в голову терроризировать народ под сурдинку.
Нет, нет, это совсем другое дело. Мы наблюдали эволюцию, вполне объективную, закономерную эволюцию ослабления вируса, которая шла. Если первые штаммы действительно представляли угрозу значительную, действительно приводили к значительному количеству осложнений, летальных исходов, то нынешний вариант, он ослаблен, он еще пока сильнее гриппа. Но я так понимаю, что где-нибудь за 1-2 сезона они по количеству осложнений, летальности приблизятся друг к другу.
Спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. Мы в семье, семьей в августе уже переболели, прошло быстрее и намного легче, чем в прошлом году. Это ДН-84 пишет. Напомню, в Минздраве не увидели оснований для перехода в России на удаленку из-за ковида. При этом удаленка-то есть. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что у него у сына в университете лекции уже объявили, будут на дистанционке. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Куриный, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, врач, кандидат медицинских наук, только что у нас в эфире говорил о том, что с его точки зрения, возможно, пик заболеваемости нынешним, более легким ковидом ждет нас уже в течение ближайшей недели. Дистанционки пока вводить никто не собирается, но, как говорят в Минздраве, соблюдение масочного режима остается обязательным в медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов. Кстати, это важно знать людям, которые, к примеру, идут в московские больницы. Потому что там на входе вам будут выдавать маску. Там обязательно передвигаться только в маске. Не только в больнице, но и в поликлинике. Как я понимаю, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставке сверхконтракта. 5,8 миллионов кубометров газа в день. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на... Сейчас, подождите, я пытаюсь найти. Глава МИД Венгрии Сиярто сделал соответствующее заявление. ТАСС в эти минуты пишет, глава МИД Венгрии заявляет еще и, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Это Рейтер пишет, а ТАСС цитирует. Ну, многие на самом деле и предполагали, потому что вчера соответствующие предложения были со стороны Министерства иностранных дел Германии. Его глава Бербок говорила примерно о том же самом. Что такое приостановка отставка соглашения с Россией упрощенного визового режима. Это усложнение получения шенгенских виз, но не запрещение получения таких виз. Кроме того, это, судя по всему, достаточно серьезное удорожание такой шенгенской визы, которая до этого в рамках упрощенного визового режима стоила 35 евро, а теперь может стоить уже до 80. Возвращаемся к истории, к удаленке, ковиду и возможному росту заболеваемости. Я смотрю, все проблемы из-за начала учебного года, пишет Виталий. Пробки под 146 баллов, скоро учебный год, цены на цветы растут, скоро 1 сентября, подъем ковида тоже, школьники идут в школу. Надо делать, взять бы начало учебного года, да и отменить, как в том классическом фильме, в песне. Но не совсем так. Подъем ковида нам объявляли не так. Нам говорили, что это будет в сентябре не только потому, что школьники идут в школу, а потому что заканчиваются сезоны отпусков, и люди отовсюду возвращаются, во многом привозя это заболевание сюда и усиливая его распространение. Среди прочего, возвращаются еще и потому, что их детям 1 сентября надо идти в школу. 7373948, телефон прямого эфира. Нам бы порадоваться, да. 690, вот есть люди, которые, им бесполезно что-то говорить. Вот 693-й, руководство, возможно, выходит из-под глобальной аферы, но нет, продолжайте обман, а то мы не хотим верить, что нас дурачили 2 года назад. Тут дело не в том, что вы верите или не верите, или вас дурачили, или не дурачили. Есть вещи, которые давно доказаны. И вам бы порадоваться, что их давно доказали. Вы так не хотите. 47-й пишет, как пережить то, когда почти на все звонки в различные структуры отвечает робот-помощник, который активно старается не соединять с оператором. Какая связь с ковидом? Вот непонятно. А Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что теперь кто из Сочи едет, должен сдавать ПЦР обязательно. А из других городов можно не сдавать ПЦР, вы полагаете? Вы полагаете, что если из другого большого города человек приезжает сюда, то ничего не происходит. А главное, если из большого города типа Москвы кто-то едет в другой большой город, то это тоже не важно. Важно, чтобы это было из Сочи. Хорошо. Естественно, продолжаются записи по поводу того, что у нас было с талонами при Брежневе и как и насколько активен был Брежнев как руководитель Советского Союза. Вот 719-й нам через СМС-сообщение пишет. В 82-м году Брежнев уже был не при делах и скончался. А после Хрущева очень даже поднял снабжение продуктами страну. Какую страну? Какую часть страны? 719-й, вы должны написать. Еще раз напомню, вы можете легко в интернете найти свидетельство того, что, во-первых, Брежнев скончался только в ноябре 1982 года. А если уж говорить, был он при делах или не был при делах, то спорить надо сразу про несколько лет до 1982 года. Но проблемы со снабжением продуктами в стране были совершенно точно до 1982 года. Панк 13-й, в ковид не верят, а в микрокредиты при этом верят. Странные какие-то у нас люди. Действительно, да. Теперь про талоны. Талоны на хлеб помню, все остальное не застал, мне 40. Это нормально. Это нормально. Хотя не очень понятно, где это вы помните талоны на хлеб, а остальное не застали, если вам 40, и, соответственно, в конце 80-х лет 8-то вам, наверное, было. У нас в Приднестровье раздают $100 каждому первокласснику. Что такое шериф, я не знаю. Константин 406 пишет. Дальше. Виталий предлагает ввести ПЦР-тесты с Питером. Люди туда ведь ездят и много, а сырость дает возможность захворать ковидом. Но это уже намек на то, что предлагал предыдущий ПЦР в Сочи делать Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, и Виталий, естественно, тут же возвращает нас к теме истории Горбачева. До Горбачева все как сыр в масле катались, все было прекрасно. Прекрасно, а он как иноагент все испортил, и на этом дискуссию можно закрыть, пишет Виталий, но нет, не получится, потому что у нас через 2 часа здесь в прямом эфире будет дискуссия в рамках программы «Своя правда» у Евгении Волгиной. Ну, дальше, и параллельно у нас, видите, коронавирус-то не забываем, есть 693-й, для которого 31 августа 2022 года коронавирус вообще не выделен до сих пор, а диагностика проводится по методикам, которые не имеют отношения к доказательной медицине. Но, Кэрри Мулис, создатель ПЦР, признал его непригодным для диагностики и умер. Но если Кэрри Мулис признал непригодным, значит и коронавирус не выделен. Вариантов-то нет. Прямо сейчас новости.